Здравствуйте. В эфире «Православная энциклопедия». По данным религиозной организации «Защита церкви в беде», сегодня христианство является самой гонимой религией. К сожалению, нашим современникам практически неизвестно, что половина населения земного шара живет в странах, где не соблюдается религиозная свобода. Среди них 200 миллионов христиан, страдающих от ограничений свободы вероисповедания. Десятки и даже сотни тысяч людей гибнут ежегодно за свою веру. Итак, тема сегодняшней программы – гонения на христиан в современном мире. Наш гость – председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. А начнем мы, как обычно, с сюжета.
Каждые 5 минут в мире за свою веру погибает христианин. Об этом свидетельствует статистика. Сегодня преследованиям подвергаются миллионы христиан более чем в 40 странах мира. Эти люди стремятся познать Бога, но их путь – это путь страдания, стояния в вере и свидетельства о Христе, даже до смерти. В Афганистане за переход в христианство приговаривают к смертной казни. Та же участь ждет и христианина в Пакистане. 100 тысяч христиан вместе с 2 миллионами беженцев вынуждены были покинуть Ирак. Похищение и убийство христианских священников стали там реальностью повседневной жизни. Буддийские экстремисты в Шри-Ланке громят христианские церкви. То же совершают индуисты в Индии. Они угрожают смертью каждому, кто отказывается принимать индуизм. В Нигерии после провозглашения исламского закона в 12 штатах страны были убиты 12 тысяч человек, большинство из них – христиане. В последние годы в Египте, Ливии и Сирии в результате падения прежних политических режимов также начались особые гонения на христиан.
Гость нашей программы – председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте.
Десятки, сотни тысяч убитых за веру христиан – это колоссальная цифра. Она сопоставима с жертвами кровопролитной войны. Что происходит в современном мире? Почему так сильны гонения на христиан?
Прежде всего, гонения на христиан затрагивают страны так называемой «арабской весны». И мы видим, что в этих странах события развиваются по одному сценарию. Сначала западные державы заявляют о том, что в какой-то стране не демократический режим, авторитарный или тоталитарный лидер, что это противоречит демократическим принципам. Потом говорят о том, что там химическое оружие или еще придумывают какие-нибудь причины и начинают расшатывать ситуацию. Ее расшатывают изнутри, подогревают оппозиционные силы, вооружают их, и затем при помощи внешней силы происходит свержение этого так называемого антидемократического режима. И происходит это как бы во имя идеалов демократии. Но кажется, что никого не интересует, что будет происходить в этой стране после того, как режим будет свергнут. А на смену этим режимам, я сейчас не хочу давать оценку этим режимам, но я хочу сказать, что на смену им приходит не демократия и не порядок, а приходит хаос и приходит дестабилизация ситуации в каждой из этих стран. Причем те межэтнические, межрелигиозные противоречия, которые ранее сдерживались при помощи этих режимов, они выходят на поверхность. И на поверхность всплывают самые античеловеческие силы. Это никак нельзя назвать межрелигиозным конфликтом, потому что эти силы прикрываются религиозными лозунгами, но то, что они совершают, выходит за рамки не только представления о справедливости, о борьбе за справедливость, но это выходит за рамки допустимого с точки зрения элементарных правил человеческой этики и человеческого общежития. Жертвами этих ситуаций становятся прежде всего христиане. Не только христиане, но прежде всего христиане. Они оказываются заложниками в этой борьбе, и они оказываются первыми жертвами после того, как новые режимы приходят к власти. Мы наблюдаем эту картину в Ираке, где было 10 лет назад при Саддаме Хусейне 1,5 миллиона христиан. А сейчас, по разным данным, от 150 до, может быть, 400 тысяч. Я думаю, что скорее ближе к 150, чем к 400. То есть в 10 раз уменьшилось количество христианского населения. Потому что христиан либо физически истребляли, либо их вынуждали покинуть свои жилища и покинуть свою страну. Мы наблюдаем то же самое в Ливии. Мы наблюдаем сейчас очень тяжелую ситуацию в Египте, откуда бегут тысячами, десятками тысяч христиане-копты. И мы наблюдаем сейчас ужасающую ситуацию, подлинную гуманитарную катастрофу в Сирии. Там, где к власти приходят представители так называемой оппозиции, там христианское население истребляется практически поголовно. И это трагедия, которая разворачивается на наших глазах, которая разворачивается при полном молчании западных средств массовой информации. Они просто не желают видеть эти события, они не желают о них говорить. Они даже распространяют дезинформацию об этих событиях.
Владык, вот не так давно в Евросоюзе, в Европарламенте была принята специальная резолюция, которая призывает страны, где происходят какие-то вот акты насилия над христианами, обязательно добиваться того, чтобы виновники были наказаны. Вот что-то происходит с этими судами? Я вот, например, никогда не слышал и нигде не находил новостей о том, что кто-то, виновный в гонениях на христиан, получил какое-то наказание.
Я тоже такой информации не слышал. И, к сожалению, в этих странах хаос затрагивает в том числе и судебную систему. И мы получаем информацию о том, что в этой системе творится произвол, и что виновные в гонениях на христиан, в изнасилованиях христианских девушек, в убийствах даже, они не получают никакого наказания, никакого возмездия. Все эти преступления остаются безнаказанными. Хотя в упомянутой вами резолюции Европейского Союза как раз предлагались конкретные механизмы, и мы высоко оценили эту резолюцию. Проблема в том, что за этой резолюцией ничего не последовало. А механизмы были следующие. Предлагалось, чтобы любая политическая поддержка или экономическая помощь странам, где подвергаются гонениям, притеснениям или дискриминации христианское население, оказывалась только в обмен на гарантии безопасности христианского населения. Этот механизм так и не был создан, он не работает. И вот эта тема гонений на христиан, она практически игнорируется. Только некоторые правозащитные организации, некоторые интернет-ресурсы ведут какой-то мониторинг этой темы. Но правительство западных государств предпочитает закрывать на это глаза.
А вот правительство России имеет ли какое-то влияние на те страны, в которых гонят христиан?
Российское государство в лице президента Владимира Владимировича Путина неоднократно обращало внимание на эту проблему. И когда была встреча тогда еще кандидата в президенты Владимира Владимировича Путина с руководителями религиозных конфессий России, этот вопрос был поднят. И Владимир Владимирович сказал о том, что эта тема станет одним из векторов нашей внешней политики, что сейчас и происходит. Конечно, мы стараемся не просто делать заявления, но продумывать конкретные шаги для помощи страдающим. Так, например, совсем недавно мы направили большой гуманитарный груз в Сирию. Это было сделано с помощью императорского палестинского общества. И этот груз принимали как представители Антиохийской православной церкви, так и представители Верховного муфтията Сирии. и были очень благодарны нам за эту поддержку. К сожалению, нам пока не удается ничего сделать для того, чтобы помочь похищенным двум митрополитам.
Как раз это был мой следующий вопрос об этом. Не могли бы вы немножечко поподробнее об этом рассказать?
Во-первых, хотел бы сказать, что мы очень хорошо знаем обоих митрополитов. Я лично их знаю. Один из них митрополит Павел Алепский, который является родным братом антиохийского патриарха Иоанна X. А другой – это митрополит Григорий Иоанн Ибрагим из Сирийской ортодоксальной церкви, с которым также я много лет знаком. И вот эти два иерарха вместе направлялись как будто бы для того, чтобы вызволять из плена похищенного священнослужителя. И были сами похищены. Причем сведения поступают самые противоречивые о том, где они находятся, в чьих руках, в руках каких группировок. И до тех пор, пока эти группировки себя не проявят и не выставят конкретные требования, невозможно даже думать о какой-то конкретной помощи, потому что мы просто не знаем, где они находятся.
Но они живы. Мы знаем об этом достоверно.
Мы об этом тоже не знаем. Мы на это надеемся, и мы об этом молимся. Но проблема этих стран, где происходят такие события, заключается в том, что там действуют многие бандитские группировки, которые похищают людей, а потом их перепродают от одной группировки к другой. И это, конечно, очень усложняет процесс поиска. Но мы все-таки не теряем надежды, мы продолжаем эти поиски. И надеемся на то, что они будут найдены живыми и возвращены к своей пастве.
Владыка, вы сказали несколько слов о том, как наша церковь помогает тем странам, где христианство находится в беде. И призвали молиться о них. Но вот мы знаем, что очень многие христиане, которые действительно подвергаются гонениям, это не православные христиане. Это чаще всего бывают протестантские группы, это монофизиты, это вот марониты, те христианские конфессии, с которыми у нас нет молитвенного общения. Как мы можем за них молиться?
Ну, мы можем за них молиться, во-первых, в нашей домашней молитве, и, во-вторых, мы можем за них молиться как за страждущих, потому что церковь всегда помогает страждущим, и церковь стоит на стороне страждущих вне зависимости от их конфессий. И этих людей гонят не за то, что они протестанты или монофизиты, или католики, их гонят за то, что они христиане. И православные, как даже вот эта история с двумя митрополитами, они оказываются в той же самой ситуации, в которой оказываются христиане инославные. Они подвергаются тем же самым гонениям. И мы не можем, конечно, когда мы слышим о том, что два иерарха похищены, молиться за одного, а не молиться за другого. Или пытаться вызволить одного и не пытаться вызволить другого. Когда христиане попадают в беду, я думаю, что мы должны забывать о наших конфессиональных различиях, и мы должны о них молиться и им помогать.
Гонения на христиан начались еще в первые дни после Вознесения Господня, когда разъяренная толпа забила камнями архидиакона Стефана, апостола от 70. Он стал первым мучеником. В Римской империи христиан судили как политических преступников, противников власти Цезаря и врагов народа. При императоре Нероне погибли апостолы Петр и Павел. Петр был распят на кресте вниз головой, а Павел усечен мечом. Самые жестокие гонения, продолжавшиеся 10 лет, были при императоре Диоклетиане. У верующих отнимали и сжигали книги Священного Писания. Сотни тысяч подверглись изощренным пыткам. На протяжении всей последующей истории человечества в мире не прекращались преследования христиан. Особенно они были сильны в 20 веке в России. Преследования начались с приходом советской власти в конце 17 года и продолжались на протяжении всего советского периода, до конца 80-х. Особенно жестокими были гонения первых 20 лет. Их инициатором, как и в Римской империи, стало государство. И весь цинизм заключался в том, что и духовенство, и простых верующих судили не за религиозные убеждения, а по соображениям политическим, как врагов народа. Им предъявляли ложные обвинения в создании тайных заговоров с целью свержения существующего строя. Власть попыталась уничтожить церковь еще изнутри, организовав серию церковных расколов. Но все они провалились. Советское государство целенаправленно проводило политику христианского геноцида. По всей стране закрывались монастыри, храмы и духовные учебные заведения. Реквизировалось церковное имущество, сжигались иконы и монастырские книги. Тех, кто не отказывался от своих убеждений, как правило, обрекали на смерть в лагерях, либо создавали им невыносимые условия существования. Но, как и в первые века христианства, воины Христовы находили в себе силы и мужество принять смерть за веру. Гонения в 20 веке явили миру новый сон мучеников, подвиг которых по величию равен подвигу древних христиан. Своих новомучеников 20 века имеют и другие страны. Например, в Испании жертвами гражданской войны стали несколько тысяч людей, замученных и расстрелянных за свои христианские убеждения. Среди них несколько епископов католической церкви.
12 испанских епископов приняли мученическую смерть в 1936-1939 годах. Тогда хотели убить всех испанских епископов. Не смогли. Но есть данные, что хотели уничтожить всех. В Испании было 12 мучеников, а в России, если не ошибаюсь, 200. 200 епископов, зверски замученных и убитых в период правления тоталитарного режима. И мы испытываем глубокое уважение к православной церкви, которая в 20 веке представила убедительные доказательства своей приверженности вере Христовой.
Мы видим, как сегодня в Европе идет очень агрессивное наступление на христианские ценности. Европейское сообщество отказалось включить в Конституцию упоминание о христианстве. Во время Рождества запрещается во многих странах мира выставлять на показ христианские символы, даже такие, как елка. И само слово «Рождество» как-то даже вместо «Кристмас» они говорят «Эксмас» или что-то вроде этого. Чем это грозит Европе, владыка?
Я думаю, что это самоубийственная политика, которая грозит Европе тем, что Европа как христианский или даже как европейский континент перестанет существовать. Потому что когда народы или государства отрекаются от своей религиозной и культурной идентичности, то им грозит смерть. Это то, что происходило в истории неоднократно. И не случайно уже на заре 20 века философы заговорили о закате Европы. Вот мы, к сожалению, являемся сегодня свидетелями этого заката Европы, заката европейской цивилизации. И думаю, что главная причина этого заката заключается в том, что европейские государства в лице своих руководителей отрекаются от основополагающих христианских ценностей и даже от основополагающих общечеловеческих ценностей. Вот те решения, которые сейчас принимаются во Франции и в Великобритании относительно легализации так называемых однополых браков, как это можно расценить, как, если не отречение от христианской и общечеловеческой этики.
Мы знаем, что те христиане в этих странах, которые пытаются защищать свои ценности, они подвергаются преследованию, причем по закону, по новым законам этих государств. Им не разрешают открыто носить кресты, их заставляют менять какие-то внутриобщинные законы для того, чтобы законы, вот эти новые законы государства могли подвинуть, мне кажется, вообще христиан, вообще убрать их с исторической роли, с исторического места, которое занимали христиане в течение веков.
Да и не только христиане, ведь те сотни тысяч людей, которые в Париже вышли для того, чтобы
около
протестовать.
Миллиона, мне кажется.
Около миллиона людей вышли для того, чтобы опротестовать вот эти решения в поддержку однополых союзов. И как с ними поступили? Их разгоняли дубинками и слезоточивым газом в так называемой демократической Европе. Во имя чего их разгоняли? Во имя каких ценностей? Вот этих самых либеральных ценностей, которые для народа и французского, и для любого другого народа самоубийственны. Люди вышли для того, чтобы это опротестовать. И вот та же самая демократическая Европа, которая закрывает глаза на гонения на христиан, она игнорирует и протесты внутри себя. И я думаю, что это, конечно, большая трагедия тоже, которая разворачивается на наших глазах.
То, что современной Европе активно навязывают отказ от христианских корней, Несколько дней назад святейший патриарх Кирилл обсуждал с генеральным секретарем Совета Европы Торбьорном Ягландом.
Всегда право имело под собой нравственный базис. Понятие справедливости – это же нравственное понятие. Оно задевает нравственную природу человека так сильно, что люди в борьбе за справедливость готовы отдавать свою жизнь. Мы были очень тронуты тем, как миллионы французов выступили против этого закона во Франции. И были шокированы тем, что мнение этих миллионов никто не услышал. Несколькими голосами в Сенате такой закон был принят. И до сих пор французское общество неспокойно и не будет никогда спокойно, я в этом уверен. Хотел бы сказать что-то принципиальное о нашем отношении к этой проблеме. Русская церковь уважает свободный выбор человека, даже греховный. Ну, например, с христианской точки зрения развод – это плохо. Параллельная жизнь супруга с другими партнерами – это тоже грех. Но церковь признает такие выборы и такое развитие ситуации. Как факт, признает свободу человека жить так, а не иначе. Нельзя насильно человека загнать в рай. У нас беспокоит не сам факт существования этого греха, он существовал всегда. Нас глубоко волнует то, что впервые за всю историю человеческого рода грех оправдывается посредством закона.
Уже более 20 лет наша церковь имеет свободу исповедовать свои ценности. Вместе с этим мы видим тоже невиданный расцвет новых ценностей, потребления, гедонизма, желание прежде всего устроить свою жизнь на благополучие и успехи.
Потребительское общество – это общество, которое обречено на то, чтобы прожить недолго. Опять же, мы это знаем хорошо из истории. Там, где теряются нравственные основы бытия, там, где сознательно изгоняются из жизни основополагающие общечеловеческие ценности, там народ развращается и гибнет постепенно. Причем эта гибель происходит на наших глазах простым демографическим путем. Вот сначала в течение многих лет вели кампанию по разрушению семьи, по разрушению семейных ценностей. А теперь начинают удивляться, почему люди перестали рожать детей, почему в семьях большинства европейских стран в лучшем случае один ребенок, а может быть ни одного ребенка. И начинают думать, как бы исправить эту ситуацию, какие принять меры, может быть, надо менять иммиграционную политику. И не приходит в голову, что все это является прямым следствием вот этих, по сути дела, антихристовых деяний, которыми занимались на протяжении многих лет европейские политики, когда они пытались изгнать христианское миропонимание из жизни людей, когда они посягали на самое святое, что есть у людей, то есть на их святыни, на их религию и на их семейные ценности. И вот сейчас плоды этой деятельности уже очевидны. Но либеральные политики все еще продолжают двигаться в том же самом направлении, причем игнорируя мнение огромного количества людей, миллионов жителей Европы.
А как вот нам сегодня, Владыка, вот в тех условиях, в которых мы сегодня живем в России, нам защитить свои ценности? Потому что действительно в наших глазах тоже происходят вещи, ну, нетерпимые, недопустимые во многом, да, и это вызывает, ну, чувство, в том числе и агрессии у очень многих православных людей, которые, ну, думают, что надо вот напрячь все свои силы, кулаки сжать как следует и этими кулаками бороться за наше христианство.
Мы не должны агрессивно бороться ни с потребительским обществом, ни с либеральной идеологией, но мы должны, по крайней мере, всегда твердым голосом говорить о том, в чем мы видим смысл жизни, какую шкалу нравственных ценностей мы предлагаем людям. И мы должны действовать не просто изолированно, как, например, Русская Православная Церковь, которая заявляет о своей позиции. А мы должны, конечно, искать союзников в нашем обществе, что сейчас и происходит. На самом деле у Русской Православной Церкви в нашем российском обществе и среди других христианских конфессий, и среди других религиозных традиций, да даже и среди людей безрелигиозных, но радеющих о благе Отечества, очень и очень много союзников. И я именно в этом вижу залог того, что наш труд не будет тщетен перед Богом, и что мы сумеем отстоять те ценности, которыми жили и за которые умирали наши отцы и деды.
Спасибо большое, Владык, за то, что нашли время и приняли участие в нашей программе.
Благодарю Спасибо, вас. Отец Алексей.
Наша программа подошла к концу. Всего вам доброго. Храни вас Господь.